Глава 46. О замечательном приключении с квадрильеросами и о великой ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота. Пока Дон Кихот это говорил, священник старался убедить квадрильеросов, что рыцарь не в своем уме, как они сами видят из его слов и поступков, и незачем продолжать дело, потому что если они и арестуют его и уведут с собой, им тотчас же пришлось бы его выпустить, как сумасшедшего. Квадрильеро, имевший приказ об аресте, возразил, что судить о безумии Дон Кихота не его дело, а он обязан исполнять приказания своего начальника, и после того, как он арестует Дон Кихота, пусть себе выпускают его хоть 300 раз. «Тем не менее», — настаивал священник, — «на этот раз вы не должны его брать, и он не даст себя взять, насколько я его знаю». Словом, священник сумел столько наговорить им, а Дон Кихот сумел натворить столько безумств, что квадрильеросы были бы более безумны, чем он, если бы и не поняли, чего недостает Дон Кихоту. Итак, они сочли за лучшее оставить его в покое и даже согласились быть посредниками в примирении цирюльника и Санчо Панса, которые все еще с большим ожесточением продолжали свою ссору. В качестве служителей правосудия квадрильеросы уладили дело третейским судом, и обе стороны, если и не вполне, по крайней мере, кое в чем были удовлетворены, так как они обменялись вьючными седлами, но не подпругами и недоустками. Что же касается шлема Мамбрина, священник втихомолку, так чтобы Дон Кихот не знал, заплатил цирюльнику за его таз 8 реалов, и тот дал ему расписку в получении этих денег с обязательством ничего больше не вымогать за таз отныне и вовеки. Аминь. После того, как эти две ссоры, самая крупная и значительная, были улажены, оставалось только добиться согласия слуг Дона Люиса на то, чтобы трое из них вернулись домой, а один сопровождал Дона Люиса туда, куда Дон Фернандо пожелает увести его. А так как в угоду влюбленным и храбрым, бывшим на постоялом дворе, благоприятствующие им звезды и смягчившаяся судьба уже начали ломать копья и устранять все затруднения, судьба пожелала завершить дело и увенчать его счастливым концом, потому что слуги Дона Люиса согласились выполнить его желание. А это так обрадовало Доню Клару, что всякий, кто взглянул бы тогда ей в лицо, увидел бы, как душа ее ликует. Что касается Сараиды, хотя она и не вполне понимала происшествия, при которых она присутствовала, но радовалась и огорчалась, смотря по тому, что она подмечала и уловляла на лицах остальных, особенно же на лице своего испанца, с которого она не сводила глаз и к которому стремилась вся ее душа. Хозяин постоялого двора, от внимания которого не ускользнули вознаграждение за убыток и подарок, который цирюльник получил от священника, предъявил ему счет Дон Кихота, требуя также и уплату за прорванные бурдюки и пролитое вино, причем клялся, что не выпустит из постоялого двора ни Росинанты, ни осла Санчо до тех пор, пока не получит по счету до последнего гроша. Умиротворил всех священник, а заплатил за все Дон Фернандо, хотя и судья с полнейшей готовностью предлагал это сделать. И таким образом все остались довольны и успокоились. И постоялый двор не напоминал уже собой раздора в лагере Агроманта, как сказал Дон Кихот, а настоящую тишину и мир времен Октавиана. Все это, по общему мнению, было достигнуто благодаря добрым намерениям и выдающемуся красноречию священника и необычайной щедрости Дона Фернандо. Когда Дон Кихот увидел, что он свободен и избавлен от стольких ссор, как собственных, так и своего оруженосца, он подумал, что теперь хорошо было бы продолжать начатое путешествие и довести до конца великое приключение, совершить которое он был призван и избран. Итак, он с быстротой и решимостью опустился на колени перед Доротеей, которая, однако, не позволила ему сказать ни слова, пока он не поднимется. Повинуясь ей, он встал и сказал: «Прекрасная сеньора, Общеизвестная пословица говорит, что скорость и рвение — источник удачи, и во многих очень важных обстоятельствах опыт показал, что рвение уполномоченного доводить даже сомнительное дело до благополучного конца. Нигде, однако, истина эта не подтверждается столь блистательно, как в военном деле, где быстрота и натиск предупреждают замыслы неприятеля и одерживают победу, прежде чем противник успеет принять меры для своей защиты. Все это я говорю потому, высочайшая и драгоценная сеньора, что, как мне кажется, дальнейшее пребывание наше в этом замке бесполезно и даже может нам принести такой ущерб, что впоследствии он будет очень чувствителен для нас. Кто знает, может быть, до сведения вашего врага-великана через тайных и ловких шпионов дошло уже известие о том, что я еду истребить его, и промедление наше даст ему удобный случай укрепиться в каком-нибудь неприступном замке или крепости, против которых все мои старания и сила неутомимой руки моей могут оказаться бесполезными. Поэтому, сеньора, предупредим нашей быстротой, как я уже говорил, замыслы врага и отправимся немедленно в путь на добрую удачу, достижение которой в той полной мере, какую желает ваше величество, зависит от встречи моей, которую не следует откладывать лицом к лицу с вашим противником». Дон Кихот умолк, не сказал больше ничего и стал спокойно ждать ответа прекрасной инфанты. А она с величественным видом и, подражая слогу Дон Кихота, сказала следующее. «Благодарю вас, сеньор Кабальеро, за выказанное вами доброе желание помочь мне в моем великом горе, что вполне приличествует рыцарю, призвание и обязанность которого — оказывать поддержку сиротам и обездоленным. И дай-то небо, чтобы ваше и мое желание исполнилось для того, чтобы вы видели, что есть на свете признательные женщины. Что же касается нашего отъезда, пусть он состоится тотчас же, так как у меня нет другой воли, кроме вашей. Располагайте мною, как вам будет угодно и как вы найдете нужным, потому что та, которая вручила вам защиту своей особы и перепоручила вашим рукам восстановление ее в ее владениях, не может желать идти против того, что повелевает вам ваша мудрость».
«Именем Бога клянусь, — сказал Дон Кихот, — если таким образом передо мной смиряется сеньора, я не хочу терять случая возвысить ее и возвести на наследственный ее престол. Пусть же отъезд наш совершится немедленно, так как меня пришпоривает желание и намерение скорее отправиться в путь, потому что принято говорить: в промедлении опасность. И раз небо не создавало и ад не видел никого, кто мог бы испугать меня или заставить струсить, седлай Санчо Росинанте, взнуздай своего осла и находца королевы, простимся с владельцем замка, с этими сеньорами, и тотчас же едем отсюда».
Санчо, бывший тут же, сказал, качая головой: «Ах, сеньор, сеньор, насколько еще хуже в деревеньке, чем о том звонят. Будь сказано с позволения почтенных чепцов».
«Что может быть хуже в какой бы то ни было деревне или же в городах всего света, о чем могли бы звонить на посрамление мне, негодяй ты эдакий?»
«Если ваша милость сердится, — ответил Санчо, — я замолчу и не скажу того, что, как хороший оруженосец, обязан и как добрый слуга я должен сказать своему господину».
«Говори, что хочешь, — ответил Дон Кихот, — если твои слова не клонят к тому, чтобы внушить мне страх, так как, если ты боишься, ты поступаешь сообразно с тем, что ты такое, и если я не боюсь, я поступаю сообразно с тем, что я такое».
«Вовсе не то, грешник я перед Богом», — ответил Санчо. «А мне известно, и я, наверное, знаю, что эта сеньора, которая называет себя королевой великого королевства Микомикон, королева не больше, чем моя мать, так как если бы она была тем, за что выдает себя, не стала бы она, куда ни поверни голову и в каждом углу стукаться носом, с неким из здешнего общества».